вне зависимости от происхождения и занимаемого положения. Государь, известный своим патриотизмом, единственный из присутствующих, все время говорил только по-русски. Оказалось, что его величество помнит меня по тому времени, когда я состоял при столовой покойного государя Тефельдеккером. Еще внизу у входа император изволил сказать мне:
«Здравствуйте, Афанасий Степанович. Это вы распорядились повесить балдахин с моим вензелем? Очень красиво. Благодарю».
Изысканная вежливость его величества и поразительная способность запоминать имена и лица общеизвестны. Собственно, всех великих князей с раннего детства специально обучают развивать память. Для этого существует особая метода, но способности его величества по этой части воистину необыкновенны. Раз увидев человека, государь запоминает его навсегда, что производит на многих огромное впечатление. Что же до вежливости, то из всей августейшей семьи только царь и царица говорят прислуге «вы». Может быть, поэтому мы, служители, испытывая к их величествам должное благоговение, в то же время не очень-то, впрочем, молчание, о таком не говорят и даже не думают. Государь сидел во главе стола, был хмур и молчалив. Рядом со статными высокими дядьями его величество казался совсем маленьким и невзрачным, почти подростком. Про нашего Георгия Александровича и говорить нечего. Истинный человек-гора. Красивый, тучный, с лихо подкрученными усами, да еще и в ослепительной адмиральской форме, по сравнению с которой скромный полковничий мундир императора выглядел довольно убого. Семен Александрович — самый высокий и стройный из братьев покойного государя, со своим правильным, будто высеченным изо льда лицом, похож на средневекового испанского гранда. А старший великий князь Кирилл Александрович, командующий императорской гвардией, не столь красив, как братья, но зато истинно величавен и грозен, ибо унаследовал от венценосного деда прославленный взгляд Василиска. Бывало, что некоторые провинившиеся по службе офицеры от этого взора и сознание теряли. Юный Павел Георгиевич в присутствии дуаенов императорского дома держался тише воды, ниже травы и даже не смел закурить. А еще присутствовал начальник дворцовой полиции полковник Корнович. Немногословный господин, очень больших возможностей и крайне скупых сантиментов. Этот и вовсе сидел не за столом, а пристроился в уголочке. В коридоре на стуле дожидался наш вчерашний спаситель, господин Фондорин. Я получил приказание поселить его в доме и за неимением иного помещения разместил в детской, справедливо рассудив, что этот господин будет находиться в Эрмитаже как раз до того момента, когда Михаил Георгиевич вернется к себе. Японца я хотел было отквартировать на конюшню, но он пожелал жить вместе со своим господином. Провел ночь на полу, подложив под голову плюшевого медведя. И, судя по лоснящейся физиономии, отлично выспался. Фондорин же не ложился вовсе. До самого рассвета он все рыскал по парку с электрическим фонарем. Обнаружил ли что-то, мне было неизвестно. Ни в какие объяснения ни с оберполицмейстером, ни тем более со мной он пускаться не стал. Сказал лишь, что доложит обо всем, что ему известно, лично государю-императору. Вот об этом-то загадочном господине и зашла речь почти сразу же после начала совещания. То есть началось все не с разговора, а с чтения. Каждый из сидящих по очереди прочитал или перечитал еще раз полученное письмо, о содержании которого я еще ничего не знал. Потом все обернулись к государю. Я затаил дыхание, чтобы в точности услышать, какими словами его величество откроет эту экстренную встречу. Государь смущенно кашлянул, пробежал взглядом из-под лобья по лицам присутствующих и тихо сказал:
«Это ужасно. Просто ужасно. Дядя Кир, что же теперь делать?»
Император сказал свое слово, этикет был соблюден, и председательство как-то само собой перешло к Кириллу Александровичу, считавшемуся негласным соправителем в предшествующее царствование и еще более укрепившему свое положение при новом государе. Его высочество медленно, веско молвил:
«Прежде всего, Ники, выдержка. От того, как ты станешь держаться, зависит судьба династии. В эти дни на тебя будут устремлены тысячи глаз, в том числе и очень-очень проницательных. Ни малейшего смятения, ни тени тревоги. Ты меня понял?»
Государь неуверенно кивнул.
«Мы все должны делать вид, что ничего не произошло. Я понимаю, Джорджи, как тебе это тяжело. Ты отец. Но и ты, и Полли, и Ксения должны быть веселы и безмятежны. Если распространится слух, что какие-то аферисты на глазах у всего мира похитили кузена русского царя, престиж Романовых и без того подмоченный злодейским убийством отца будет совершенно подорван. А ведь в Москву прибывают 8 иноземных наследных принцев, 14 глав правительств, 30 чрезвычайных посольств.
Семен Александрович швырнул на стол карандаш, перебил старшего брата.
Это просто бред. Какой-то доктор. Что это? Кто это? Он просто сумасшедший.
Орлова ему подавай. Какова наглость?
Из слов московского генерал-губернатора я ничего не понял. Доктор? Орлов? Который из Орловых? Обер-камергер или товарищ министр внутренних дел?
Да-да, в самом деле.
Кивнул его величество.
Известно ли что-нибудь про этого доктора Линда?
Кирилл Александрович обернулся к начальнику дворцовой полиции, которому по должности полагалось знать про все, представляющее хотя бы маломальскую угрозу для августейшей фамилии, а стало быть, вообще про все на свете.
Что скажете, Корнович?
Полковник встал, поправил очки с синими стеклами и прошелестел своим негромким, но удивительно отчетливым голосом.
Преступника с таким именем на территории Российской империи до сих пор не было.
И снова сел. Наступила пауза, и я почувствовал, что настал момент, когда я должен выйти из роли бесплотной тени. Я осторожно кашлянул, а поскольку в гостиной царило полнейшее молчание, этот звук прозвучал достаточно явственно. Кирилл Александрович и Семен Александрович изумленно обернулись, словно впервые заметив мое присутствие. Впрочем, не исключаю, что так оно и было. А Георгий Александрович, хорошо знавший, что я скорее подавлюсь собственным кашлем, чем осмелюсь без нужды привлечь внимание к своей персоне, спросил.
«Ты хочешь что-то сообщить, Афанасий?»
Здесь уж на меня обратили взоры и все остальные высокие особы, к чему я совершенно не привык, так что не смог унять некоторого дрожания голоса. «О господине Фондорине, том самом, что вчера оказался свидетелем злодеяния». Я справился с волнением и продолжил уже ровнее. Сегодня утром, когда по известной причине у нас в доме наблюдалось некоторое волнение, господин Фондорин сидел на террасе и преспокойным образом курил сигару. Семен Александрович раздраженно оборвал меня.
Ты в самом деле полагаешь, что нам и государю-императору так уж необходимо знать, как провел утро господин Фондорин?
Я немедленно умолк и поклонился его высочеству, не смея продолжать.
«Помолчи, Сэм!»
— резко прикрикнул на младшего брата Георгий Александрович. У Семена Александровича есть несчастливая особенность. Его никто не любит. Ни родственники, ни приближенные, ни москвичи, ни даже собственная супруга. Такого человека любить трудно. Говорят, покойный государь для того и назначил его генерал-губернатором в Москву, чтобы пореже видеть. И еще для того, чтобы удалить от двора окружение его высочества. Всех этих смазливых адъютантиков и подкрашенных секретарей. Увы, обыкновения Семена Александровича ни для кого секретом не являются. О них судачит все общество.